Погода в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 26, возможен дождь. В Санкт-Петербурге плюс 18. Ясная и солнечная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. 5 лет назад Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву. В Вильнюсе сегодня пройдет международная конференция, приуроченная к юбилею Иосифа Бродского. И сегодня в Ростове-на-Дону открывается саммит России-ЕС, на котором будет обсуждаться возможность отмены виз между России и Евросоюзом. В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что ЕС отменит визовый режим для России? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. А в эфире «Время свободы». Сегодня исполняется 5 лет со дня, когда Мещанский суд Москвы, рассмотревший первое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, закончил оглашать приговор в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. В 2005 году они были признаны виновными в мошенническом присвоении акций одного из предприятий, злостном неисполнении решения суда и неуплате налогов. Мещанский суд приговорил бизнесменов к 9 годам лишения свободы. Московский городской суд позже снизил наказание до 8 лет. В марте прошлого года новое дело в отношении Ходорковского и Лебедева начал рассматривать уже Хамонический суд Москвы. На этот раз бывших совладельцев ЮКОСа обвиняют в хищении 350 миллионов тонн нефти, присвоении акций и легализации преступно нажитых средств. О разнице между двумя процессами рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Первый приговор в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Мещанский суд Москвы оглашал 12 дней. Все это время у здания суда дежурили журналисты. В чрезвычайно маленький зал попасть смогли далеко не все желающие, а неподалеку митинговали сторонники и противники бывших совладельцев ЮКОСа. Впрочем, то, что оправдания не будет, стало понятно в первый же день оглашения приговора. Только одно из предъявленных бизнесменам обвинений в подделке документов суд посчитал недоказанным. О том, что против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева прокуратура намерена возбудить новое уголовное дело, стало известно уже во время оглашения первого приговора. Генеральная прокуратура сообщала тогда, что речь идет о легализации преступно нажитых средств. Однако позже этот эпизод стал второстепенным, и в Хамовнический суд Москвы прокуроры пришли с обвинениями в хищении 350 миллионов тонн нефти. То есть всей той нефти, которую ЮКОС добыл в период с 1998 по 2003 год. Адвокат Михаила Ходорковского в первом процессе Генрих Падва эти обвинения, как и многие другие наблюдатели, называет абсурдными. При этом он отмечает некоторые принципиальные различия между двумя судебными процессами.
Принципиальная разница в позиции защиты, я могу сказать. Она, я бы сказал, более правозащитная, неформально-юридическая. Потому что, видимо, поняв, что в чисто правовом поле добиться что-либо очень трудно, новая, условно называя, бригада адвокатов решила больше правозащитных использовать доводов, чем раньше. И сам Ходорковский несколько по-другому ведет себя в процессе. Разоблачает не просто о грехе следствия, то, что делали мы. Ну, видимо, поняли все мы вместе, и Ходорковский в частности, что это бесполезно, что это был глаз вопиющий в пустыне, когда мы говорили просто о формальных нарушениях, о том, что нет доказательств, что доказательства искажаются, что приписываются несуществующие показания свидетелям и так далее. Я вообще немножко более оптимистично сейчас смотрю на этот процесс. Если результат того процесса был нам совершенно ясен и предрешен, и мы бились, в общем-то, не столько за результат приговора, а за результат того, чтобы стало известно общественности правда, что не все так, как гласит в обвинительном заключении. Теперь же есть косвенные данные о том, что немножко по-другому суд относится к обвинению. Кроме того, само обвинение еще более абсурдно, чем то обвинение, которое было раньше. Ну, украсть нефть, насколько я понимаю, можно только таким способом. Если, скажем, продырявить трубу и отвести в какую-то еще трубу в другую. Вот это будет хищение нефти. Или там где-то с ведрами. Ну, это же смешно.
Сказал адвокат Генрих Падва. Адвокат Елена Липцер, она и в первом процессе представляла интересы Платона Лебедева, обращает внимание на другие аспекты нового судебного разбирательства.
В первую очередь, отличие заключается в том, что Платон Леонидович и Михаил Борисович находится под стражей как бы за двумя решетками. То есть, если в первом процессе хоть какие-то реальные возможности на освобождение можно было хотя бы предполагать, то сейчас понятно, что они, во-первых, отбывают приговор, назначенный приговором Мещанского суда, кроме того, им, на мой взгляд, совершенно незаконно еще и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по новым обвинениям. Потом, конечно, обвинения разные, хотя мы уже неоднократно говорили о том, что они относятся, в общем-то, в части своей к тому же периоду, по которому был вынесен приговор Мещанским судом, фигурируют одни и те же юридические лица в обвинениях. При этом приговор Мещанского суда состоялся по статье 199, это уклонение от уплаты налогов с организацией. А сейчас та же самая нефть вменяется в вину украденной Ходорковскому и Лебедеву. То есть их дважды судят фактически за одно и то же деяние, только по-разному его квалифицируют, что совершенно недопустимо. Таких вот прям больших отличий я, честно говоря, не вижу, за исключением того, что в суде нам созданы более благоприятные условия, потому что мы можем пользоваться техникой, то, чего у нас не было, к сожалению, в Мещанском суде. И судья, на мой взгляд, более, скажем так, чем Колесникова, пытается соблюсти видимость такого вот равенство сторон, то есть он дает высказаться, не прерывает защиту, не прерывает наших подзащитных. Однако в основных и самых значимых ходатайствах для защиты суд отказывает. Поэтому, на мой взгляд, нарушение права на справедливое судебное разбирательство и права на защиту, на равенство сторон в процессе, оно уже имеет место и в этом процессе тоже.
Сказала адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Помимо прочего, наблюдатели практически единодушны во мнении о том, что во втором процессе против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сохраняется интрига, поскольку вряд ли кто-то сейчас решится однозначно предсказать исход дела. Во-первых, вот-вот появится решение Европейского суда по правам человека по корпоративной жалобе ЮКОСа. И хотя непосредственного отношения к Ходорковскому и Лебедеву она не имеет, решение коллег из Страсбурга может существенно повлиять на решение Виктора Данилкина, председательствующего в процессе по новому делу бывших совладельцев ЮКОСа, который идет в Хамовническом суде Москвы. Кроме того, многие ждут рассмотрения по существу жалобы Михаила Ходорковского, связанной с разбирательством в Мещанском суде, так как Страсбургский суд довольно давно признал ее приемлемой. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Пришло время напомнить о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростове-на-Дону сегодня откроется саммит России-ЕС. В Гватемале число жертв урагана Агата превысило 70. В Грузии правящая партия президента Михаила Саакашвили побеждает на воскресных выборах в местные органы власти. В Москве представители Межгосударственного авиационного комитета передадут сегодня польской стороне копии записи черных ящиков самолета Ту-154, разбившегося 10 апреля под Смоленском. В Москве сегодня будет оглашен приговор Савелию Бурштейну, который обвиняется в хищении у Центрального банка Туркмении 20 миллионов долларов. Утечка нефти в Мексиканском заливе может продолжаться до августа, заявила советник президента США по вопросам энергетики и климатическим изменениям Кэрол Браунер. В Колумбии бывший министр обороны Хуан Мануэль Сантос лидирует после первого тура президентских выборов. В Ницце открывается саммит Африка-Франция. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Часов 7 минут. После выпуска новостей не пропустите программу «Смотрим телевизор». Пятый для умных, РЕН для социально активных. Александр Роднянский о том, как меняются каналы национальной медиагруппы, что получается, а что нет, о ближайших премьерах и программах, которые могут исчезнуть из эфира. В разговоре участвует обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. Ведет программу Анна Качкаева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Вильнюсе сегодня пройдет международная конференция, приуроченная к юбилею поэта Иосифа Бродского. Там на суд литовского читателя будет представлена новая книга «Иосиф Бродский в Литве». С автором книги, писателем Яковом Клоцом и с друзьями русского поэта беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
В книгу вошли стихи поэта о Литве, архивные фотографии, автографы литовского цикла, воспоминания его здешних друзей, тексты Томаса Венцлова, Виктора Ворошильского. Автор книги, исследователь Яков Клоц, считает, что она может служить путеводителем по тем местам Литвы, в которых когда-то бывал Бродский и которым посвящал стихи.
Помимо вступительной статьи Томаса Венцлова, в ней раздел «Опыт фотокомментария», три основные литовские стихотворения Бродского с визуальным рядом. В книгу вошли автографы с текстологическим комментарием и с черновыми вариантами, и рисунки Бродского, связанные с Литвой.
О месте Литвы в жизни и творчестве Иосифа Бродского говорит его друг, поэт и переводчик Томас Венцлова.
Он приезжал, чтобы отдохнуть. Был очень измотан, истерзан внутренне. Приезд Иосифа Бродского в Литву замечателен тем, что он дал несколько серьезных, важных стихотворений, которые входят в число его наиболее классических вещей. «Литовский дивертисмент», «Литовский ноктюрн», «Коньяк в графине цвета янтаря» и «Стихотворение про Палангу». Он создавал экспромты. И некоторые из таких экспромтов записаны просто в моем дневнике. Это стихи, созданные в Вильнюсе, причем, ну, не самые пристойные, я бы сказал. Такие шуточные стихи, как и есть у Пушкина, у многих русских поэтов. Это сохранилось в моем дневнике и больше нигде. И он здесь с другими своими вильнюсскими друзьями создавал такой рукописный журнал «Правда-матка». И там несколько его рассказиков, антисоветских, очень смешных. Я уверен, что это не пропадет. И когда-нибудь будет опубликовано.
Томас Венцлова. Удивительно, лирик Бродский особенно сдружился в Литве с физиком Катилюсом, в вильнюсской квартире которого останавливался и в лице которого нашел задушевного собеседника. Ромас Катилюс вспоминает о первом появлении Бродского.
Вышел человек совсем не поэтической внешности с первого взгляда. Немножко рыжеватый, в кепке, одет так простовато, что ли, своеобразным вкусом, но не так, как обычно. То есть это не Шелли и не Байрон. Даже не Томас Венцлова, у которого на лице написано, что он поэт. У Иосифа ничего этого не было. Попав в нашу среду, сразу же почувствовал себя хотя бы на время намного лучше. С первого дня дружеские, весьма близкие отношения. Всю ночь проговорили на личные темы. Ему нужно было, у него всегда же было сложность с личными делами, какое-то доверие с первого момента. У него было очень много друзей. Я никак не претендую на главного приятеля Иосифа. Он не был, как говорится, однолюб, он не был однодруг.
Другой приятель Бродского, Пранас Моркус, считает, что стране с появлением здесь Бродского повезло.
Мы показывали Иосифу Александровичу лучшее, что нас окружало. Город Вильну, украшавший собою, естественно, и нас. Мы его таскали по путанным дворам и переходам, но он при этом, казалось, присутствовал лишь отчасти, высматривая нужное для себя. Приметил вот в заросших руинах котенка, взял на руки, понес, стал гладить, невольно обнажая тоску по нежности, которую поэты, чем они больше, тем чаще обделены. Как-то под вечер повезли его в Сударьбе под Вильной, костел с исключительными акустическими свойствами. Больше всего Бродского туда манила возможность доверительной с глазу на глаз беседы с духовником. Ну и Литва в эти приезды не осталась обделенной. Бродский первый из русских творцов, внимательно прислушавшийся к нашему безмолвию и нечто существенное в нем разгадавший.
К 70-летию Нобелевского лауреата в петербургском издательстве Фадея Перлова сначала вышла книга «Бродский в Венеции», вот сейчас «Бродский в Литве», и позже выйдет в свет издание «Бродский в Швеции». Что особенного находил герой этих книг в Литве, Яков Клоц?
Сам Бродский говорил, что его симпатия к Литве сугубо личная, не связанная с возможным происхождением его рода из Латвии или из Литвы, это до сих пор не установлено. На мой взгляд, это прежде всего дружба. Литва для него была в какой-то степени опытом эмиграции до эмиграции, то есть местом, куда можно было уехать, побыть в тишине, в Паланге, в которую он любил приезжать осенью вне сезона. Как он сам написал, скромная приморская страна, тем не менее вызвавшая у него очень теплые чувства, которые сохранялись в эмиграции.
31 мая в Вильнюсе открывается международная конференция, посвященная 70-летию поэта. На нее съезжаются Томас Венслова, Михаил Мильчик, Яков Клоц, петербургские издатели, ученые из Швеции, Дании и Польши. Здесь пройдет и презентация книги «Иосиф Бродский в Литве», которая вскоре будет переведена на литовский язык. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» корпорация Apple – новый лидер среди технологических компаний. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Корпорация Apple, производитель революционных iPod'ов, iPhone'ов, iPad'ов и компьютеров Mac, на прошлой неделе к своему статусу культовой институции в глазах потребителя добавила звание культового явления в глазах инвесторов. Рыночная стоимость компании, то есть акций Apple, составила в пятницу 233 миллиарда долларов. Она оценивается сейчас дороже всех американских компаний, за исключением нефтяного лидера ExxonMobil. Почти два десятилетия эту престижную нишу на Уолл-стрит занимал Microsoft Билла Гейтса. Удивительный взлет Apple, ее стоимость увеличилась в 10 раз за 10 последних лет, в середине 90-х она балансировала на грани гибели, стал одним из последних примеров американского успеха. Как компании этого удалось добиться? Реален ли этот успех? Как всегда, у поклонников и скептиков Apple свои твердые мнения, рассказывает Владимир Морозов.
Многие считают, что успех Apple в значительной степени обеспечил блестящий изобретатель и организатор Стив Джобс, который сумел создать и поставить на рынок именно те электронные изделия, которых ждали потребители. По мнению экспертов, Джобс создал лучший персональный компьютер, лучший плеер, лучший мобильный телефон и совсем недавно лучший планшетный компьютер. Общего восторга не разделяет Уэйн Раш, редактор журнала Internet Week. Какое-то время потребители будут в восторге от нового модного изделия Apple, но вскоре такое же или лучше сделают конкуренты, и завышенная сегодня цена iPad понизится. Некогда популярный, стоивший сотни долларов, iPhone теперь можно купить в магазине дешевых товаров Walmart, меньше чем за $100. Когда цена нового товара упадет, понизится и стоимость акций Apple. Ее успех недолговечен. Но, мистер Раш, года через 2-3 такое может случиться и с Microsoft. Трудно сказать, что будет через 2-3 года, но Apple делает почти исключительно потребительскую электронику, а Microsoft гораздо более широкий ассортимент продукции и продает ее не только потребителям, но и частному бизнесу и правительству. Чистая прибыль Microsoft почти втрое больше, чем у Apple. Поэтому акции Microsoft вряд ли понизятся так быстро, как Apple. Похоже, что вас не впечатляет объем капитализации Apple. Капитализация – показатель обманчивый. Часто он означает всего лишь настроение, я бы сказал, каприз рынка акций. Это похоже на то, что мы видели в 2000 году во время бума интернетной экономики. Цена ее акций резко взлетела, потом эта дутая цена рухнула. То же произойдет и с акциями Apple. В заключение редактор журнала Internet Week Уэйн Раш предложил мне угадать, какая компания продает больше технологической продукции. Apple или Microsoft, гадал я. Оказалось, ни та и ни другая. По объему продаж их опережает южнокорейская Samsung Electronics.
Впрочем, производить много и хорошо умеют очень многие. Обретают же культовый статус единицы. Феномен Apple удивителен еще и потому, что компания, основанная Стивеном Джобсом и Стивеном Возняком в 70-х, к середине 90-х годов почти угасла, и ее возрождение стало одним из удивительных явлений предпринимательства. Мой собеседник – профессор экономики Михаил Бернштам.
Совершенно верно. В 1998 году Майкл Делл, тоже очень успешный предприниматель и создатель компьютерной компании успешной, заявил, что самое лучшее, что Apple может сделать для своих акционеров, это закрыться и распродать свои активы для того, чтобы просто вернуть им деньги за их акции.
Профессор, а насколько вообще объективна или, так скажем, важна рыночная стоимость компании, ее капитализация?
Рыночная капитализация отражает ожидания участников рынка, ожидания акционеров. Она колеблется. Но то, что завоевывается огромная доля рынка путем новых продуктов, это реальный процесс. И здесь нужно подчеркнуть роль личности в истории. Во всяком случае, роль личности в технологической истории. Стив Джобс, который является создателем Apple, долгое время находился в отставке и не принимал самого активного участия. Когда я оказался в кризисе, он вернулся, он его из руин, как птицу Феникс, поднял, и благодаря ему эта компания вышла из кризиса и стала на первом месте среди технологических компаний в условиях технологического прогресса. Самое главное – это видение, это прозрение, это когда люди могут определить будущее, а не просто управлять компанией и следить за тем, чтобы она приносила прибыль. И в этой ситуации роль таких исключительно талантливых личностей велика. Они именно создатели прогресса, так же, как и ученые, так же, как и инженеры.
С профессором Михаилом Бернштамом мы говорили о феномене успеха компании Apple. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В 10 часов 7 минут после выпуска новостей не пропустите программу «Время джаза». Последние герои майской афиши – альтсаксофонист паркеровской школы Джаки Маклин, пианистка и композитор Карла Блей, великий разбиватель сердец, кларнетист-виртуоз, один из королей свинка, а также писатель Арти Шоу и под занавес еще один близнец Майлз Дэвис. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, верите ли вы, что ЕС отменит визовый режим для России. Сегодня в Ростове-на-Дону вечером открывается саммит России и ЕС, и эта тема будет одной из ключевых. И сейчас я хочу прочитать сообщение от наших радиослушателей. Вот что нам пишет Сергей Митрофанов из Москвы. Если это произойдет, то в Европе дворниками будут работать россияне. Среди них наверняка будут сотрудники ФСБ. Европа на это не пойдет. И еще несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Пишет нам Анастасия. Отменят не скоро, лет через 10-15. И правильно. Дикарям и варварам нечего делать в цивилизованном мире. Пишет нам радиослушатель, который подписался словом «гость». Только после прихода к власти оппозиции, после проведения европейских реформ, что нужно делать, указано в вопросниках Евросоюза к странам-кандидатам, да и после запрета КПРФ и серпа и молота. Вакула пишет из Львова, тогда наводнение для Европы будет цветочками. Пишет нам Илья из Москвы. Не верю, да и, собственно говоря, Россия в первую очередь на это не пойдет. Вдруг придется в срочном порядке выдворять очередного британского, немецкого, финского или кто там еще завтра тандему не понравится бизнесмена с безвизовым режимом. Чисто практически это будет сделать намного сложнее. Андрей Борисович из Санкт-Петербурга пишет, что он верит, но произойдет это только лет через 100. Олег из Мурманска. Не верю, если откроют только для определенных групп, для туристов, для бизнесменов, ученых и студентов. Основную часть населения нельзя пускать в Европу. Они не ценят покой и порядок старой Европы и по-варварски обходятся и со своей-то природой. К этой теме мы вернемся после краткой сводки новостей в 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Ростове-на-Дону сегодня открывается двухдневный саммит России и Евросоюз. Как передает корреспондент Радио Свобода, главные темы, которые будут обсуждаться на саммите – вступление России в ВТО, отмена визового режима между Россией и ЕС. В Гватемале число жертв урагана Агата превысило 70. По данным властей, около 75 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Сообщается, что сила урагана сейчас ослабла. В соседнем Сальвадоре погибли 9 человек и тысячи вынуждены покинуть жилище. В Грузии правящая партия президента Михаила Саакашвили, Единое национальное движение, побеждает на воскресных выборах в местные органы власти. Об этом свидетельствуют результаты опросов избирателей на выходе с участков для голосования. В Хасавюртовском районе Дагестана в ночь на понедельник в результате обстрела погиб местный житель. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, неизвестные из машины обстреляли кафе в населенном пункте Бота-Юрт. В Москве представители Межгосударственного авиационного комитета передадут сегодня польской стороне заверенные копии записи черных ящиков самолета Ту-154, разбившегося 10 апреля под Смоленском. В Москве сегодня будет оглашен приговор Савелию Бурштейну, который обвиняется в хищении у Центрального банка Туркмении 20 миллионов долларов. Прокурор потребовал приговорить подсудимого к 6 годам лишения свободы. Утечка нефти в Мексиканском заливе может продолжаться до августа, и США готовятся к худшему. Такое заявление сделала в воскресенье советник президента США по вопросам энергетики и климатическим изменениям Кэрол Браунер. Премьер-министр Китая Вэн Цзибао не исключает возникновения второй волны мирового финансового кризиса. Выступая на встрече с японскими предпринимателями в Токио, он также отметил, что мировая экономика все еще уязвима перед долговыми исками.
С новостями вас познакомила моя коллега Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы» у микрофона Лейла Гениатуллина. И мы сейчас вновь вернемся к главной теме нашей программы. Сегодня в Ростове-на-Дону открывается саммит России и ЕС, который продлится 2 дня. Российскую делегацию возглавит президент Дмитрий Медведев, а делегацию Евросоюза – председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей и председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Ожидается, что на саммите стороны рассмотрят тему противодействия глобальному финансовому экономическому кризису, обсудят формирование новой архитектуры евроатлантической безопасности и продолжат диалог по перспективам отмены взаимных визовых ограничений. Директор Центра европейских и международных исследований при Высшей школе экономики Тимофей Бородачев в интервью «Радио Свобода» сказал, что в отмене визового режима в одинаковой степени заинтересованы и Россия, и Евросоюз. Аж сразу после этого интервью я жду ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12, и вы можете отвечать на вопрос, верите ли вы, что ЕС отменит визовый режим для России.
Европейский Союз, не меньше России, заинтересован в облегчении, а затем в отмене визового режима. Связано это с тем, что очень большое количество европейских специалистов, предпринимателей, да и простых граждан регулярно путешествуют в Россию. Что касается предпринимателей и специалистов, то для Европейского Союза очень актуальным является вопрос о правилах регистрации, правилах найма иностранных работников на территории России. Поэтому я думаю, что мы можем говорить только о том, готовы и когда готовы будут Россия и Европейский Союз перейти к безвизовому режиму.
Ну а когда, по вашему мнению, все-таки это может случиться?
Я в это верю, и я верю, что это может произойти в течение максимум 5 лет. Технически они к этому уже готовы. В современных условиях виза является исключительно политическим инструментом, по сути, с фактической стороны формальностью. Современные технические возможности позволяют достаточно эффективно осуществлять контроль передвижения граждан через границы без создания необходимости гонять их в свои консульства за бессмысленной бумажкой. Ну, разве что зарабатывать посольством самим России и посольством Европейского Союза и давать зарабатывать ассоциированным с посольствами коммерческим компаниям. Единственная причина. Поэтому, безусловно, какой-то лоббизм со стороны определенных подразделений российского и европейского МИДов против отмены визового режима здесь неизбежен. Что касается остальных условий, то в первую очередь Россия и Европейский Союз должны будут договориться об условиях регистрации и найма иностранных работников. Поскольку данная проблема, учитывая колоссальный объем экономических связей и взаимодействия, стоит уже весьма остро. И здесь России будет гораздо легче пойти навстречу, чем Европейскому Союзу, поскольку данная сфера в ЕС не является еще интегрированной и наднациональной, и правила от страны к стране существенно различаются.
Евросоюз не собирается называть точную дату отмены виз для России. Вот как вы можете это прокомментировать? Почему?
Я считаю, что это политическое заявление, призванное усилить переговорные позиции Европейского Союза.
Многие жители России и эксперты некоторые, они как-то скептически относятся к тому, что Евросоюз отменит визы.
Не надо так говорить. Россия – это один из важнейших экономических партнеров Европейского Союза. Вопрос может решаться только на основе взаимности, без создания иерархии, кто для кого отменит. Более того, должен вам сказать, когда отмена виз произойдет, и когда она будет происходить, необходимо, чтобы данное решение было обеспечено международно обязывающим соглашением, чтобы ни Россия, ни Европейский Союз не могли потом от него отказаться по принципу «я хозяин своего слова, сам дал, сам взял».
Это был директор Центра европейских и международных исследований при Высшей школе экономики Тимофей Бородачев. А я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас и отвечайте на вопрос, верите ли вы, что ЕС отменит визовый режим для России. До нас дозвонился Сергей из Свердловской области. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. И здравствуйте, слушатели. Понимаете, вот у нас в России, как бы в провинции особенно, вот молодежь, она вот как бы злыми людьми восхищается, разными людоедами. Так, это для них как бы герои, да? А добрых людей, как вы знаете, вот с ног на голову ценности, вот добрых людей считают ненормальными там всякими и так далее, добрых, умных. Ну, то есть, все наоборот. Если они все остальные, вот как добрые все люди, хорошие люди, сбегут отсюда, и никого не останется, посмотрим, что здесь тогда будет. Но это, в общем-то, шанс для них, для нормальных-то людей, для хороших. Убежать отсюда к чертовой матери. Вот и
то
все.
Есть вы верите в то, что ЕС все-таки откроет границы для россиян?
Нет, понимаете, дело в том, что...
Ну или вы рассказываете о последствиях этого, возможно. Ваше мнение непонятно, Сергей. Давайте дадим высказаться другим нашим радиослушателям. Филипп Николаевич из Москвы до нас дозвонился. Здравствуйте, Филипп
Николаевич. Здравствуйте, доброе утро в студии всем слышащим. Я считаю, что, несомненно, необходимо открывать дорогу гражданам Российской Федерации по всем меридианам и по экватору безвизовый режим. Но это установить только для гаранта Конституции и только для граждан. А всем остальным чиновникам обязательно за свои личные деньги, чтобы они бегали по тем местам, куда бегают граждане, для того, чтобы поехать, выехать или получить какие-то права на территории земного шара. Спасибо.
Это был Филипп Николаевич из Москвы. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. И сейчас хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Пишет нам Николай. Отмена визового режима для россиян неизбежна. Это очевидно, естественно, при условии сохранения нынешних вполне благоприятных отношений между Россией и странами Евросоюза, а также сохранения тенденции к укреплению добрососедских и взаимовыгодных отношений. Пока неясным остается лишь одно. Когда и как. И еще одно сообщение от Бориса Павловича из Новочеркасска. Верю, что пока у власти Путин, отменять визовый режим нельзя. Евросоюз стоит перед угрозой экономической, политической и коррупционной экспансии страны России. Все эти потоки «Газпрома», покупки недвижимости, земельных участков, возведение храмов преследуют одну цель – подчинение и зависимость европейских государств от России. Что не удалось ленинско-сталинским коммунистам военным путем и ввергнувшим ради этого мир во Вторую мировую войну, теперь используя инструменты европейской демократии, пытаются добиться нынешней власти. Давайте узнаем, что по этому поводу думает Николай из Мордовии. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Конечно, Европейский Союз уже давным-давно живет в Соединенных Штатах Европы. И для России это пример показывает. Иисус Христос показал в первом веке, он путешествовал уже от Индии до Японии, как пишется в литературе Рериха. Он прошел всю Азию пешком. И вот он свободу открыл для всего человечества. Рабские границы разрушайтесь, а народы земли объединяйтесь.
Это был Николай из Мордовии. И сейчас до нас дозвонился Олег из Владикавказа. Здравствуйте, Олег.
Доброе утро. А я что хочу сказать. Если границы откроют, это как в русской сказке будет. Медведь в теремок залезет. И весь теремок разрушит. Понимаете?
Ясно. Очень многие наши радиослушатели согласны с вашим мнением и пишут, что действительно пока рано открывать границы для граждан России в цивилизованную Европу. Вот, например, Любовь пишет нам из Екатеринбурга. Нет, не верю, нас боятся, не нас, а нашего поведения. Ездят те, кто считает себя хозяевами, основная масса людей другие, но у них нет возможностей, финансы поют романсы. А зачем ехать? У нас столько чудесных мест, и мы туда-то не можем поехать, цены кусаются. Вот так наши радиослушатели отвечали на вопрос, верите ли вы, что ЕС отменит визовый режим для России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
У
Общий объем экономики России в апреле увеличился на 5,5% к уровню апреля прошлого года, сообщило Министерство экономического развития. За 4 первых месяца года в целом рост ВВП в годовом исчислении составил 3,5%. Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее индустриально развитых стран мира, повысила прогнозы роста мировой экономики в 2010 году. Общий ее объем увеличится на 4,6%, полагают теперь эксперты организации, а не на 3,4%, как они прогнозировали в ноябре прошлого года. В частности, по тем же прогнозам, рост ВВП Китая составит 11%, Индии – 8,3%, Бразилии – 6,5%, России – 5,5%. Доля проблемных и безнадежных кредитов в совокупном кредитном портфеле российских банков увеличилась в течение первого квартала года с 11,3% до 11,9%, сообщил представитель Центрального банка Владимир Чистюхин. По его словам, на 1 апреля прошлого года эта доля составляла 8,5%. Европейская комиссия официально предложила странам Европейского Союза ввести специальный взнос для банков, средства от которого должны заместить бюджетные расходы государств, то есть деньги налогоплательщиков, при спасении банков случись новый финансовый кризис. Механизм нового платежа, как и его ставки, пока не определены. Как заявил руководитель ведомства Европейской комиссии по финансовому контролю Мишель Барнье, базой для исчисления платежа может стать объем активов банка или его задолженность перед другими финансовыми компаниями, а также собственная прибыль. Речь идет о создании сети национальных резервных фондов. За счет средств от нового платежа, конкретные ставки которого могут определять правительства стран Европейского Союза. Нынешний финансовый кризис, по экспертным оценкам, обошелся Европейскому Союзу примерно в 5 триллионов долларов в виде кредитов банкам или правительственных гарантий. Это примерно в полтора раза больше объема экономики Германии, крупнейшей в Европе. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российской банковской системы в первом квартале 2010 года увеличилась с 24,5% до 26%, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в течение прошлого года эта доля, наоборот, сократилась примерно на 4 процентных пункта.
С новостями российской и международной экономики познакомил наш обозреватель Сергей Семинский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 10. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростове-на-Дону сегодня вечером откроется саммит России и ЕС. В Гватемале число жертв урагана Агата превысило 70. В Грузии правящая партия президента Михаила Саакашвили побеждает на воскресных выборах в местные органы власти. В Москве представители Межгосударственного авиационного комитета передадут сегодня польской стороне копии записи черных ящиков самолета Ту-154, разбившегося 10 апреля под Смоленском. В Москве сегодня будет оглашен приговор Савелию Бурштейну, который обвиняется в хищении у Центрального банка Туркмении 20 миллионов долларов. Утечка нефти в Мексиканском заливе может продолжаться до августа, заявила советник президента США по вопросам энергетики и климатическим изменениям Кэрол Браунер. В Колумбии бывший министр обороны Хуан Мануэль Сантос лидирует после первого тура президентских выборов. И в Ницце открывается саммит «Африка-Франция». Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир вновь пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Лиля.
И сейчас, как вы уже обещали, вы подробнее нас познакомите с некоторыми публикациями в «Новой газете».
Да, во-первых, «Новая газета» сегодня сообщает о том, что на днях в Омске скоропостижно скончалась предпринимательница, подполковник милиции в отставке Елена Москаленко. Последние годы ее жизни, пишет издание, прошли пошли под знаком борьбы со всей правоохранительной системой Омского региона, которой она в свое время отдала часть своей жизни. Согласно справке, причиной смерти стали отек головного мозга и внутреннее кровоизлияние. К таким последствиям часто приводят онкологические заболевания. В онкодиспансере, где Москаленко 9 месяцев проходила курс интенсивной химиотерапии, ей был поставлен диагноз 4-я стадия рака. Лечение, судя по всему, началось с большим опозданием. Злокачественная опухоль была обнаружена еще год назад. Готовясь к ее удалению, 4 мая 2009 года она находилась в стационаре городской клинической больницы. С постановлением о принудительном приводе, подписанном старшим следователем Водолазским, туда прибыли оперативники следственного управления при областном УВД. Как позже написала Масоленко в своих заявлениях на имя генерального прокурора и министра внутренних дел, она не давала повода к принуждению, поскольку от следственных действий ни разу не уклонялась. Допрос далее, вот новое сообщает подробности всяких процессуальных нарушений и ужасов. В частности, допрос длился 5,5 часов без перерыва, что даже по отношению к здоровому человеку это грубое нарушение норм УПК, где прописана продолжительность не более 4 часов. У допрашиваемой на тот момент уже была вторая группа инвалидности, ибо в сентябре предыдущего года она уже перенесла операцию по удалению опухоли около головного мозга с трепанацией черепа. А другой опухоли, вот в подмышечной области, которая, судя по всему, явилась причиной смерти, следователю тоже было известно. И опухоль эта за время, которое она находилась в следственном изоляторе, о чем я сейчас подробнее расскажу, доросла до размеров страусиного яйца. Соответственно, уже была неоперабельна, и человек скончался. Ждать, когда Москаленко прооперирует, следователь не желал. Ему надо было срочно добиться ее заключения под стражу, и он предъявил женщине обвинение в совершении преступления по статье 306, часть 2 Уголовного кодекса «Ложный донос». Вот все, кто в следственном изоляторе об этом услышали, были потрясены, ибо еще никто по 306 статье туда не попадал. Ну, да, далее развивались события так, как они развивались. Как я уже говорила, 3 месяца человек провел вот в следственном изоляторе, причем, ну, вот такие вот варианты еще. Опять очередной допрос, после чего 5 часов человек пребывал в клетке, без еды, питья, без возможности выйти в туалет. Потом уже начался судебный процесс, во время которого человек был в состоянии абсолютно невменяемым, это понятно. Ну, «Новая газета» все это подробно описывает и пишет вот что. Не берется утверждать издание, что следователь и судья принимали решение, исходя из каких-то вот своих меркантильных соображений. Возможно, Елена Москаленко действительно представляла опасность для общества, настолько большую, что можно было пренебречь ее инвалидностью, раковой опухолью. Проблемы со здоровьем, судя по медицинским справкам, начались у Москаленко после того, как было возбуждено уголовное дело, о котором мы говорили. Ну и сама Москаленко 20 сентября 2009 года написала в обращении к президенту и премьер-министру России: «Теперь наступили тяжкие последствия. Я из здорового, активного человека, приносящего пользу государству, превратилась в инвалида второй группы, второй степени. Из-за того, что 3 месяца находилась под стражей, а следователь Водолазский не только обеспечил избрание этой меры пресечения, сфальсифицировав материалы, но и тщательным образом скрывал наличие выявленной у меня еще до заключения под стражу злокачественной опухоли. Из-за этого я не смогла вовремя получить необходимое лечение, а опухоль развелась и перешла в метастазийную стадию». Вот такая вот очередная трагическая история в следственных изоляторах и с судебной властью. Ну, а еще одна публикация, я о ней уже упоминала в предыдущем выпуске, это ответы Платона Лебедева на вопросы читателей «Новой газеты». Платон Лебедев ответил на те вопросы, которые прочитал в «Новой газете», и передал через адвокатов их. Много тут интересных вопросов. Это первая, вторая полоса издания. Ну вот, в частности, например, спрашивают у Платона Лебедева, если бы он перенесся на машине течение времени стал участником репрессивного политического процесса. Что можно сказать об исполнителях подобных процессов? Придумать преступление, судить за него противоестественно для человека. Откуда берутся такие люди? Что толкает их на подлость? К сожалению, отвечает Платон Лебедев, таких людей воспитывает наша среда. Причины банальные. Невежество, карьеризм, страх, жлобство. Ну и говорит он о своих отношениях с Михаилом Ходорковским. Они прекрасны. Давно дружим, но ругаемся и спорим по многим вопросам. Мы очень разные с ним. Я не знаю отношений Медведева с Путиным, поэтому мне не с чем сравнивать. Пытались выяснить, вот можно ли тут провести параллели в отношениях Лебедева и Ходорковского, и Медведева, и Путина.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире на Радио Свобода была наша обозреватель прессы Валерия Шабаева. А программу «Время свободы» завершает репортаж из Ульяновска, где у жителей домов, пострадавших в результате взрывов на военном арсенале в ноябре прошлого года, возникли проблемы с получением компенсации. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Сергей Гугин.
Было страшно, как будто вот, как землетрясение трясло нас. Прямо вот по швам вот как будто затряслось. Я говорю, слава Богу, строителям спасибо, дом крепкий сделали. И потом уже соседка говорит, выходите. Паспорта взяли и вышли на улицу, и все, больше ни о чем не думали. Вот то, что было, вот в чем было одето, и ушли. Богу молились, чтобы вот верхняя терраса вся не взорвалась.
Это фрагмент беседы с жительницей многоэтажного дома в микрорайоне «Верхняя терраса» в Ульяновске. Моя собеседница представилась Раисой. Интервью было записано после крупной аварии на предприятии 31-й арсенал военно-морского флота, где 13 ноября прошлого года из-за пожара в цеху утилизации боеприпасов сдетонировали эти самые боеприпасы. Всего тогда взорвалось около 120 тонн снарядов. В результате аварии погибло двое пожарных. Через 10 дней во время разминирования еще 8 военнослужащих. А позже в больнице скончалась работница завода «Арсенал». Волна от взрывов распространилась на 7-10 километров. От нее пострадали 450 многоквартирных и 1500 частных жилых домов в Заволжском районе, а также школы, детсады, больницы, магазины. Ущерб городу оценили примерно в 200 миллионов рублей. Взрывом выбило стекла в окнах домов, покорежило балконные и оконные рамы, двери. Зияющие окна сначала закрыли полиэтиленовой пленкой, которую в некоторых домах можно видеть и сегодня. Потом местная власть и частные фирмы помогли людям заново застеклить окна. Но это максимум, на что хватило денег. Министерство обороны, которое еще в январе обещало выделить более 200 миллионов рублей на ликвидацию последствий аварии, средства до сих пор не перечислило. Люди, которые живут за пределами военного городка, но чье жилище пострадало от взрывов, начали в массовом порядке обращаться в суд с исками к «Арсеналу». Только так оказалось возможным возместить хоть часть материального ущерба. Пенсионерке Таисии Харченко повезло. Она смогла полностью отсудить стоимость новых балконных рам, которые поставила накануне взрыва. Но только потому, что предъявила в суде договор с организацией-подрядчиком.
Первый раз, когда вставили, вот выбил у нас все три окна, мы ремонт делали уже за свой счет. Вот 23 900 нам насчитали этот ремонт, и вот только на счет этого ремонта мы судились.
Пенсионерка София Усаева оказалась менее удачливой. Ей балконные рамы устанавливал частник в неофициальном порядке за 23 тысячи рублей. По суду удалось вернуть только 15 с половиной тысяч.
Мне устанавливал сосед мой, действительно, за 23 тысячи, ни документов, ни чая. Кто знал, что будет взрыв? Я просто пошла ему навстречу. 15 500. Это назвала независимая экспертная комиссия, которая, не приходя ко мне домой, они по фотоснимку определили, что это не алюминиевые рамы были, а оцинкованное железо. Поэтому она дешевле стоит. Но ведь я заплатил 23, я ведь не обманываю.
У тех, кто брался отсудить у «Арсенала» деньги за причиненный их жилью ущерб, осталось впечатление, что суд благоволит военным и старается сэкономить бюджетные деньги. Говорит София Усаева.
Ну там не поспоришь, сколько у меня соседей есть, подтвердят мои слова. Всем ополовинили вот эти вот расходы. Любые предлоги находили, чтобы как можно меньше давать.
Ульяновский адвокат Исхак Набиуллин находит такое объяснение позиции суда.
Государство – это властная структура. По сути, когда мы судимся с государством, один из ветвей власти, судебной власти, вот она и противостоит обычному гражданину. Поэтому она и стоит на зависит аж от государственных интересов. Я знаю, что с властью судиться всегда тяжело.
От взрывов на военных складах арсенала пострадали тысячи людей. Те, у кого были деньги, предпочли сделать ремонт за свой счет, не надеясь на государство. Около 200 человек обратились в суд с исками к арсеналу и свои процессы выиграли, говорит судебный пристав-исполнитель Заволжского района Ульяновска Ольга Алеева.
По гражданам необходимо взыскать 3 миллиона 427 тысяч. Это на сегодняшний момент, потому что листы поступают ежедневно. 99 исполнительных производств окончены, то есть на 1 700 000 уже денежки люди получили.
Ожидается, что первые победы граждан в судебных процессах против арсенала сподвигнут других людей обратиться в суд за возмещением материального вреда. Но людям вовсе не пришлось бы защищать себя в суде, если бы в России соблюдался закон о промышленной безопасности, говорит адвокат Исхак Набиуллин.
В данном случае деятельность таких учреждений, как арсенал, должна быть застрахована. И тогда вообще вопроса бы не было, и люди бы не ломали голову, кому обращаться с иском, они обращались бы к страховой компании. Если автомобиль – это источник повышенной опасности, его обязывают и застраховать. То есть независимо, двигается этот автомобиль или в гараже стоит. А здесь оружие обладает поражающими свойствами и не страхуется ответственность. Это дикость вообще.
Сложность судебных процессов для граждан в том, что им приходится доказывать размер причиненного ущерба. По закону о государственной судебно-экспертной деятельности суд имеет право назначить экспертизу, расходы по которой впоследствии взыскиваются с проигравшей стороны. Но Ульяновский суд так поступает в единичных случаях. В основном суд просит самих граждан заказать и оплатить работу эксперта по оценке ущерба, а это недешево. Получается, люди идут в суд, потому что у них нет денег на ремонт, а суд предлагает им найти деньги на экспертизу, да и то без гарантии успеха, говорит прокурор Заволжского района Ульяновска Петр Пронько.
У нас же бывает так, что в законе напишут, а механизма возмещения этих расходов конкретно не пропишут. Вот поэтому он и виснет в воздухе, этот закон. Люди вынуждены для того, чтобы быстрее эту судебную процедуру пройти, обращаться к частным специалистам. Тут надо выбирать самому истцу, что для него важнее.
То же самое происходит, когда люди обращаются за компенсацией морального вреда. И хотя, как говорят правозащитники, моральный вред получили все, пострадавшие от взрывов на арсенале, суд не идет в этом вопросе навстречу гражданам. Есть, впрочем, исключение. В пользу семьи погибшей работницы арсенала Екатерины Кангиной с военных взыскано 800 тысяч рублей. Суды также не принимают исков к Министерству обороны, а ведь именно министерство – владелец арсенала и всех взлетевших на воздух боеприпасов. Поэтому общественная организация «Правовой фонд» готовит коллективный иск к Минобороны от имени 60 пострадавших. Исполняющий обязанности начальника 31-го арсенала ВМФ Андрей Гордеев комментировать ситуацию отказался. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали Лейла Гениатульна и Екатерина Высоцкая. Я с вами на этом прощаюсь и желаю всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство намерено сократить, кстати, впервые в истории страны, зарплату.
Власти Ставрополя объявили пятницу, 28 мая, днем траура.
Нынешняя администрация считает, что наиболее серьезные угрозы американцам исходят от распространения.
Пытки и жестокое обращение с заключенными практиковали.
В России происходит убийство журналистов, но не проводится должное.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.